Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Як жыць для Беларусі? Урокі Алеся Белакоза. Сёння настаўніку-асветніку споўнілася 85 гадоў. Ён будзе госцем эфіру. Сярод іншых тэмаў – ЗША пасля 11 верасня. Петыцыя супраць 100 даляраў зносу. Куды пойдзе мяса канфіскаваных свіней? А пытанне – ці чакаеце вы дэвальвацыі? Вы можаце браць удзел у абмеркаванні тэмаў эфіру. Тэлефон у студыю 8 029 651 42. 04. А зараз Алена Радкевіч з аглядам асноўных паведамленняў дня з Беларусі.
Еўрапарламент разглядае канчатковы варыянт справаздачы па Беларусі дакладчыка Юстаса Палецкіца. У першым варыянце гаварылася пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека, у канчатковым пра захаванне рэпрэсій.
Ён дае палітычныя ацэнкі. Самае галоўнае, што ён утрымлівае рэкамендацыі стасунку з беларускім боку. І таму для Еўрапарламента, як органа палітычнага, гэта ёсць канцэпцыя таго, як яны будуць выбудоўваць свае ўзаемастасункі з беларускім боку.
Віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч паведаміў, што цягам месяца ўрад вырашыць пытанне аб увядзенні платы за выезд з Беларусі. Беларусы падпісваюць петыцыю да Александра Лукашэнкі з просьбай адмяніць 100-даляравая мыта для выезду за мяжу. Адваката не дапусцілі ў СІЗА КДБ да Уладзіслава Баумгертнера без тлумачэння прычын. Генеральны дырэктар КАМАЗу заявіў, што сітуацыя вакол Уралкалія можа стаць істотнай перашкодай на шляху да аб'яднання КАМАЗа і МАЗа. Пісьменнік і журналіст Вінцэс Мудро адзначае сёння 60 гадоў.
Усіх, хто любіць гэтага твору, хто цініць сапраўднае маштацкае слова, досць, іронію, мудрасць, маштацкае слова, ставіцца да Вінцэса з павагай, з сімпатыяй, з удзячнасцю.
85 гадоў споўнілася заслужанаму настаўніку, заснавальніку літаратурна-краязнаўчага музею ў Гудзевічах Алесю Белакозу. Беларускія музыкі ствараюць альбом супраць смяротнага пакарання. Праект «Апошні золак» з'явіцца ў кастрычніку. Расійскія ветэрынарныя службы працягваюць забракоўваць беларускую мясную прадукцыю. Роснефць захавае аб'ёмы пастаўкі ў Беларусь. Аб гэтым сёння на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам заявіў прэзідэнт Роснефці Ігар Сечын.
І да адной з тэмаў больш падрабязна. Больш за 10 тысяч чалавек ужо падпісаліся на сайце Change.org пад петыцыяй супраць увядзення пошліны для беларусаў, якія выязджаюць за мяжу на закупы. Амаль кожную хвіліну пад петыцыяй з'яўляюцца новыя подпісы. Пра намер увесці такое мыта заявіў 6 верасня Александр Лукашэнка. Віцэ-прэм'ер Беларусі Пётр Пракаповіч падчас прамой лініі ў газеце «Рэспубліка» 11 верасня сказаў, што пытанне, звязанае з увядзеннем пошліны, вырашыцца цягам найбліжэйшага месяца паўтара. Ну а ідэя збору подпісаў супраць такога мыта прыйшла ў галаву каардынатару ініцыятывы «Хрысціянскі рух» Алексею Шэйну. Вось што ён сёння сказаў нашаму радыё.
Сайт з'яўляецца такой міжнароднай платформай рознага роду онлайн-петыцыяў, і на гэтым сайце Change.org можна знайсці петыцыю. Называецца яна «Адмяніце паручэнне пошліны 100 долараў для беларусаў, выязджаючых за граніцу». І гэтую петыцыю падпісаць. Для гэтага дастаткова ўвесці сваё імя, прозвішча і некаторыя каардынаты, якія патрабуюцца для таго, каб запоўніць. Петыцыя адрасавана непасрэдна Лукашэнку, плюс кіраўнікам дзвюх палатаў парламенту і таксама прэм'ер-міністру. То бок тым людзям, якія на нешта могуць уплываць, ну, прынамсі, канешне, перадусім сам Лукашэнка, ён мусіць атрымаць усе гэтыя лісты, таму што аўтаматычна, калі чалавек падпісвае петыцыю, ягоны ліст адразу перанакіроўваецца ў адміністрацыю прэзідэнта з яго электронным подпісам і ў іншыя структуры, пра якія я назваў дзяржаўныя установы. Я бачу, што падпісваюцца людзі, которые, можа быць, ніколі не праявлялі ніякай там грамадзянскай, як кажуць, актыўнасці, ніколі не ўдзельнічалі ў так званай палітыцы, у двухкосі мае на ўвазе. Але вось гэтую петыцыю не падпісваюць з розных гарадоў, ідуць подпісы, і я думаю, што шмат для якіх людзей гэта можа нейкі вот такі першы грамадзянскі ўчынак у іхнім жыцці.
сказаў Алексей Шэйн. Я нагадаю, што паводле стваральнікаў петыцыі такая ініцыятыва парушае артыкул 30 Канстытуцыі Беларусі, паводле якога грамадзяне краіны маюць права свабодна пакідаць Беларусь і бесперашкодна вяртацца назад. І ці адпавядае Канстытуцыі ўвядзенне пошліны на выезд, пра гэта мы запыталіся начальніка галоўнага ўпраўлення Канстытуцыйнага суду Беларусі Васіля Селядзеўскага.
Это же пока не облечено в форму нормативного правового акта, поэтому Конституционный суд занимается контролем за конституционностью нормативно-правовых актов в государстве, а здесь пока все не воплощено в конкретных актах.
І нагадаю, што паводле сённяшняй заявы віцэ-прэм'ера Пятра Пракаповіча, пытанні, звязаныя з увядзеннем пошліны для беларусаў, якія выязджаюць за мяжу на закупы, плануецца адпрацаваць цягам бліжэйшага месяца паўтара.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
І мы чакаем вашага ўдзелу ў нашай праграме. Сёння споўнілася 85 гадоў Алесю Белакозу, беларускаму настаўніку з вёскі Гудзевічы, што ў Мастоўскім раёне. Белакоз для многіх сучаснікаў увасабляе настаўніка місіянера. Афіцыйна яму надалі статус заслужанага настаўніка Беларусі. Заслугай Белакоза не толькі сотню удзячных вучняў, але і унікальны літаратурна-краязнаўчы музей. Алесь Белакоз сёння госць нашага эфіру. Добры вечар, Алесь Николаевич.
Добры вечар.
Віншуем вас ад душы з вашым юбілеем.
Шчыра дзякую.
Як вы пражылі гэты дзень? Калі ўсталі? Чым займаліся? Што вас сёння парадавала?
Устаю я рано, звычайна, каля 5 гадзіны. Такую работу па кухні выконваю. А потым снедаю. І іду чытаць. Чытаю лежачы, засынаю, гляду тэлевізар.
А што вы чытаеце? Газеты да вас прыходзяць, ці вы чытаеце нейкую кніжку?
Газеты прыходзяць і ведаеце перачытваю мастацкую літаратуру. Напрыклад, цяпер Брыля можа ўжо трэці раз «Птушкі і гнёзды». Я яго вельмі паважаю як пісьменніка, як чалавека, як патрыёта.
Ну, я думаю, што многія падзеляць вашу сімпатыю адносна Янкі Брыля. Ведаеце, я сёння ў артыкуле пра вас у Вікіпедыі знайшла, што там закралася памылачка. Там пішуць, што вы нарадзіліся 11 лістапада 28 году і далей, вось як любяць пісаць у энцыклапедыях.
Верасня.
Так, ну там памылка. Там можа хтосьці з людзей, якія маюць доступ да гэтага, паправіць. Напісана «У сям'і малазямельнага селяніна». Ось, скажыце, наколькі вы глыбока вывучылі свой радавод і што нам раскажаце пра бацьку, пра маці?
Ну, што ж, тата імкнуўся неяк стварыць дабрабыт сям'і. Выходзіла ім па гектару на брата і на сястру.
Это было малазамельны селянін?
Так, вельмі малазамельны. Гектара-то не магчыма прыжыць. Ён паехаў у Амерыку, палякі не пускалі нас у штаты, бо там можна зарабіць. Яму далі візу ў Бразілію. Там вельмі цяжка было зарабіць, але ён зарабіў тое, што я гэта апісваю у аповесці ў Бразілію. Вярнуўся сюды, хацеў купіць зямлі, але ведаеце, ён у першую сусветную вайну папаў пад кулямётны абстрэл. Ён кавалерыст быў. І вось яго параніла тады моцна і ногу, і руку, і галаву. І рана на назе ў Бразіліі адкрылася. Прыехаў ён інвалідам, хадзіць не мог. І матуля кажа, ну што ж, мы купім зямлю, ты ж працаваць на ёй не здолееш. Трэба хадзіць за плугам, за бараной.
І куды ён уклаў грошы тады?
І ён тады адчыніў краму. Купіў тут у Лядкоў, каля Гудзевіч самых, хатку за 250 пудоў збожжа і адчыніў крамку. Ну, в час вайны тато працював на своїх 3 гектарах землі, він купив тут 3 гектари землі. Правда, вона була під банком. 3600 злотих ми були винуваті за цю землю. Але було то вже на книжці, як почалася війна, тато завез усі ці гроші, і вже земля наша стала. Слава для наша, але хата стоїть на цій землі, навіть за те, що хата стоїть, я повинен платити великі гроші. А це ж слухайте, ну скільки разів можна купляти один і той самий предмет?
Это значит, что потом уже у Беларуси вы повинны были снова как бы приватизовать эту свою землю еще раз?
Так, так. Ну, землю я не приватизовал, а 20% карахаты приватизовал.
Олесь Миколаевич, а что вас вогуле штурхнуло на шлях Беларусьщины? Вы памятаете, что те часы, коли раскидали с тягника у летки, змагайтесь за незалежную Беларусь?
Мне кажется, наибольше меня штурхнула на эта сестра, якая училась у Виленской Белорусской гимназии и належала до организации «Живе Беларусь». Это была вельми маленькая организация, якая не доверяла людям всем. И вот она была в этой организации. И она робила тут, организовывала свято купальня, збирала девчат, хлопцев. Одним словом, виховував патріотів, ну і мене в тим ліку. Я ще, віддати, причинилася до того, що я став полум'яним патріотом, що у 38-му році нам заборонили в школі розмовляти навіть на перепинку по-білоруську. І коли доложив шляхтиць, наставниці, учень шляхтиць, що Саша Белокос розбавив по-білоруську, то наставниця карала мене бізуном. Правда, вона була добра жінчина, але виконувала загад. То вона карала так, що я не чув, чи вона дотикається тим бізуном, чи не дотикається. Але я кричав і кресили, бо мене. Мені була велика кривда. За що ж мене карають?
Нагадаю, что сегодня гость нашего живого эфира – белорусский наставник с вёски Гудзевичи Олесь Белокос. Сегодня ему исполнилось 85 годов.
Живая свобода за Леной Тихановичем.
Олесь Николаевич, а сегодня, на вашу думку, Беларусь незалежная?
Ну что вы, ну что вы. Наша беда у тем, что 1000 годов уже керуют белорусцев, звичайно, чи то князі, чи там якісь інші ставлені, чи президенти, вони завжди назначаються заміжними державами. Або Польщею, або Росією. І це продажні люди, які продають Білорусі. І по цій причині, про яку ж незалежність Білорусі можна говорити. Ось ще наша беда в тим, то в нас ніколи не було білоруської школи. Правда, у 18-му році організувалося край 200 білоруських школ, але їх поляки зачинили. Правда, німці дозволили білоруські школи, але знов тільки не в усій Білорусі. Наприклад, у нас тут заборонялися білоруські школи, бо ми вже називалися Пруші.
А у Гудзевицькій школі на якій мові тепер вчать?
Ми забувся на русській. От тепер спадкомарі 150-годі школи. І це ж є некілька пісень, написаних нашими вучнями. Пісні патріотичні, одна з них «Вальс випускників». Ні одної пісні, тільки по-русську. Тільки по-русську.
Ну, давайте ще вернемося до того часу, коли ви були наставником у школі. Ми згадаємо, що саправди ви разом з учнями складали, збирали унікальний музей, учні писали письменникам, відомим людям. Там є саправди шмат редких експонатів. Я сама бачила книжку Ларисы Генюш, яку підписав Петр Климук. І відомо, що це стало таким вашим оберегом на певний час, коли вас обвинувачували у націоналізмі. А ці саправди вас звольнили з посади директора тільки за те, що у музеї не було портрета Лукашенки?
Мене 4 рази визволяли з праці. І ось останній раз Яков Исаевич, что вы вызволяли? Я там писал заяву весь час, чтобы меня вызволили. Але не вызволяли. А тут приехал загадчик отдела культуры, пишите заяву, как вас вызволили. Не буду писать, но что я там по загаду. Чому? А он каже, у вас нема портрета Лукашенки, нема у музея стяга зелено-червоного. Кажу, портрет Лукашенки у нас литературный музей. Каб он написал хоть половину землю, как той Брежнев. Вот криваска, мы сместили по его, но он же ничего не написал. И какое зачинение он может иметь до литературного музея? А стяги, кажу, повинны вы закупить и раздать в организации. Вот. Ну и все, и на этом скончилось.
Словом, вы таки уже стопроцентный пенсионер. Я вось памятаю, это сапраўды, можа, гадоў 20 назад было, калі я да вас прыязджала ў Гудзевічы, вы тады мяне праводзілі ў музей. Я памятаю, што вы тады дзіўным спосабам рухаліся на веласіпедзе, як на самакаце, вось адной нагой на педалі, адпіхваючыся другой нагой ад зямлі. Але вы тады казалі, што верыце ў свой лек, у крамянёвую ваду, і што яна вас паставіць на ногі. Якая сітуацыя сёння?
Да 86-го года не вылазіў з шпіталю. Чаму? У меня была это рак страўніка, рак ноги, рак кишечника починалася. Ну, а до этого меня все лечили, то мало кислотности, то много кислотности. И вот, напевно, это лечение пошкодило мозг мне. После этого я почав сам лечиться. Ну, и ведаете, дякую Богу, усе мои хворобы пропали.
Ну, ось, вертаючыся до вашей школьной методики, вы сами рассказывали, как вы своим учням отчиняли вочи и уши, не только на мову, на краязнаўство, на мясцовые словы, назвы, на лёсы забытых героев, там, на травы, на кветки. Что для вас самого засталося, что еще открываете вокруг себе?
Ведаете, у меня планов все больше и больше. И хотелось прожить еще 300 годов их выконать, але я их не выконаю, бо з'явится еще больше планов. З'явится уже планов на 3000 годов. Так что я не ведаю, люди кажут, что життё проходит, и здається, его не было. А мне здається, что я уже жив 200 годов. Много подзеев было розных, и дренних, и радостных.
Алесь Миколаевич, ну мы вам жадаем сил, энергии и долгих годов, как як мага больш ваших планов здійснюється.
Дуже вам дякую.
Всього доброго.
До побачення.
І ще для юбіляра пісня «Краю мой родний». Слово її написала Лариса Генюш, яка так само у свій час вчилася у Гудзівіцькій школі. Співає Володимир Мулявін.
Краю мой родний, краю мой милий, цудний, узорний, однів золотий. Хто тебе вкветив пушистой калиной, красками лесом засеяв густым. Пуши палетки, луги сенажати, быстрые реки, просторы озер. Нехто рассыпал великим богатем вечные скарбы в судовный узор. Коли табе золотом солнца разлитым могутные груди осыпли кругом, а небо тулит туманом блакитом, быцем бы ангел прозорым крылом. Где птушка у неба высоким полетом манит до солнца в блакиты с собой, взыходит мацнее солянского поту, зерне вырастая у колосся весной. Краю мой родный, краю мой милый, колыска. дум ранних вясёлкавых дзён, краю дядовских курганных могилов, ты сердцу так милый, як мило житё. И снится ты будешь все кликать чужины, манить свои селы до хаты старой, пахучим палеткам буйной конюшины. Дявочаю песней сповитой тугой. Песней сповитой тугой, пахучим палеткам буйной конюшины. Дявочаю песней сповитой тугой.
Вы слухаете Радио Свобода. З вами у студии Алена Тиханович. У США сегодня проходят мероприемства, примеркованные до 12-й годовины теракту 11 вершня 2001 года. Тогда загинули амаль 3000 человек. У Украине узмацнились меры безпеки. И теперь принятые додатковые меры безпеки у диппредставництвах США у інших державах. И до меня у студии долучился мой коллега Сергей Навумчик, який недавно побывал у Нью-Йорку на месцы у Всесветного гандлевого центра, где узведены мемориал. Сергей, про этот мемориал и шли долгие дебаты. Как его оценивают сами нью-йоркцы теперь?
Алена, ну, оцінюють гэтак же, як выглядалі гэтыя самыя дэбаты. Адным вельмі падабаецца, другім зусім не падабаецца. Что это собой являет? Ну, я нагадаю для слухачев, что Международный гандлёвы центр у Нью-Йорку, это были две такие вежи хмарачоса и еще несколько меньших будинков вокруг. Вот все это было разбурно. Две вежи ударили спочатку один, потом другий самолет. Еще один 40-поверховый дом обрынулся на протягу суток, бо там был пожар. Остатнее было под рештками, все это было расчищено. І, ну, былі самыя розныя варыянты. Хтось нават казаў, што трэба аднавіць адзін у адзін гэтыя будынкі. Хтось казаў, што там ввогуле нельга нічога будаваць. Гэта месца гібелі амаль 3000 чалавек. Зроблена во што. На тых месцах, дзе стаялі вось гэтыя два будынкі, там зроблены такія, ну, котлованы з мармура, скажем так. Там фонтаны, вода, гэта яны нічым не забудаваны, акрамя вось гэтага мемарыяльных гэтых, так сказаць, вот плітаў. А побач вялізны хмарачос яшчэ больше, ён яшчэ не дабудаваны, але ўжо бачна, што ён перавысіў, нават візуальна бачна, што ён перавысіў памеры вот гэтых двух вежаў, якія былі у такой модерновой конструкции. Отчувание, что он вогуле побудованы со шкла и изливается с небом. Глядится он, конечно, пригожий, але я подкресливаю, что это еще не добудовано. Конечно, идея велизная борьба помеж разными фирмами, корпорациями за место вокруг. Гэта потому, что одни кажут, что это треба протворить так само вот таки туристичную меку, иншие на отвороте, что это як было бизнес-центром, таким центром бизнесу, финансов, так это и повинно застаться. И у этого есть так само своя логика, что житё протягивается, не глядя вот на выселки тех, кто хотел бы спынить это житё.
Сергей, нагадайте, а як закончилась история с мечетью, которая повинна была возникнуть поблизу этого центра?
Там выглядит, что пришли до компромиссу у этой справе, но тут треба нагадать, что Нью-Йорк, великий Нью-Йорк, які амаль 20 мільйонаў чалавек, ён там прадстаўнікі вельмі шмат якіх нацый, канфесій, і, канешне, немагчыма было б зрабіць так, каб ну вот колькі вызначыць адлегласць ад вот гэтага месца, каб не будаваць, напрыклад, нешта, так, неважна, мячэць ці там каталіцкі храм. Потым лідары мусульманскай дыяспары ў Нью-Йорку яны падкрэслілі, што яны выступалі, адразу выступілі, так сказаць, вот тыя, вось якім разе лідары з асуджэннем гэтага тэракту. Хаця трэба сказаць, калі прыгадаць падзеі 12-гадовай даўніны, што ну, былі пэўныя людзі ў Нью-Йорку, якія, ну, скажам так, не судзілі вось гэтую трагедыю, і, ну, і гэта факт. Але цяпер, канешне, ніхто ўжо пра гэта не гаворыць.
Такім чынам, амерыканцы пагаджаюцца, што пасля 11 верасня яны жывуць ужо ў іншай краіне. Вось за гэты час, што мінуў пасля трагедыі, ці прывыклі яны да больш жорсткага кантролю для таго, што ўсе грамадзяне знаходзяцца пад пільным вокам спецслужбаў?
Ну, канешне, калі вось так казаць па-бытоваму, то тое, што было да 2001 года, скажам, калі вот лётаеш самалётамі, і цяпер гэта неба і земля, калі ўжыць такі якраз лётніцкі, так сказаць, лётніцкую паралель. Зусім іншая сістэма кантролю, ты праходзіш праз... Правда, яна цяпер больш дасканалая, чым, скажам, яна была гадоў 8 ці 9 назад. Гэта сёння як вельмі хутка робіцца, не вельмі хутка прыбіраюць багаж, але ўсё роўна ты не можаш вельмі шмат чаго пранесці на борт самалёта. І датычна гэта не толькі Амерыкі, але фактычна ўжо
ўсяго мера. Скажы, Сергей, але калі гаварыць не пра самалёта, не все людзі лётаюць. Вось у штодзённым жыцці, праслухоўванне тэлефонаў, сачэнне за электроннай поштай, усе гэтыя рэчы, якія ўскрыліся ў сувязі са скандалам Сноўдэна. Якая тут пазіцыя амерыканскай грамадскасці?
Ну, мы ведаем, што практычна палова насельніцтва ЗША не асудзілі Сноўдэна, а яго падтрымалі. Гэта ўжо гаворыць шмат пра што. Канешне, тое, што там твой e-mail чытаюць ці твою размову слухаюць, ну, ты сам, так сказаць, не адчуваеш, але ну, тыя, хто слухае, хто чытае, яны наадварот падкрэсліваюць, што гэта вельмі, вельмі маленькая частка e-mailаў альбо размоў, і тычыцца гэта толькі тых, хто звязаны з тэрарызмам, такім, то бок, так сказаць, ну, звычайны амерыканскі грамадзянін, калі ты там нешта добрае, толькі думаеш, робіцца недрэнна, то не бойся, ніхто цябе слухаць не будзе, але ў прынцыпе гэта не вельмі такая пазіцыя задавальняе амерыканцаў. Яны, канешне, хацелі б зменшыць умяшальніцтва ў асабістае жыццё. Але з другого боку, вот захады, якія прымаюцца, калі, скажам, падвышаецца ўзровень бяспекі ў ці трывогі ў Нью-Йорку, ну яны збольшага так з разуменнем успрымаюцца нью-йоркцамі, калі казаць пра Нью-Йорк.
Дзякую. Гостям студыі быў Сергей Навумчык, а зараз Алена Радкевіч і асноўныя паведамленні з Беларусі.
Еўрапарламент разглядае канчатковы варыянт справаздачы па Беларусі дакладчыка Юстаса Палецкіца. У першым варыянце гаварылася пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека, у канчатковым пра захаванне рэпрэсій.
Ён дае палітычныя ацэнкі. Самае галоўнае, што ён утрымлівае рэкамендацыі стасункаў з беларускім бокам. І таму для Еўрапарламента, як органа палітычнага, гэта ёсць канцэпцыя таго, як яны будуць выбудоўваць свае ўзаемастасункі з беларускім бокам.
Віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч паведаміў, што цягам месяца ўрад вырашыць пытанне аб увядзенні платы за выезд з Беларусі. Беларусы падпісваюць петыцыю да Александра Лукашэнкі з просьбай адмяніць 100-даляравае мыта для выезду за мяжу. Адваката не дапусцілі ў СІЗА КДБ да Уладзіслава Баумгертнера без тлумачэння прычын. Генеральны дырэктар КАМАЗу заявіў, што сітуацыя вакол Уралкалія можа стаць істотнай перашкодай на шляху да аб'яднання КАМАЗа і МАЗа. Пісьменнік і журналіст Вінцэс Мудроў адзначае сёння 60 гадоў.
Усе, хто любіць літаратуру, хто цініць сапраўднае мастацкае слова, досць, іронію, мудрасць, мастацкае слова, ставіцца да Вінцэса з павагай, сімпатыяй, з удзячнасцю.
85 гадоў споўнілася заслужанаму настаўніку, заснавальніку літаратурна-краязнаўчага музея ў Гудзевічах Алесю Белакозу. Беларускія музыкі ствараюць альбом супраць смяротнага пакарання. Праект «Апошні золак» з'явіцца ў кастрычніку. Расійскія ветэрынарныя службы працягваюць забракоўваць беларускую мясную прадукцыю. Роснефць захавае аб'ёмы пастаўкі ў Беларусь. Аб гэтым сёння на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам заявіў прэзідэнт Роснефці Ігар Сечын.
Ну а зараз про то, чому Беларусь перетворяется у пудела для многих инвесторов. Арышт белорусскими спецслужбами генерального директора Уралкалия Уладислава Баумгертнера и обещание о международный вышук шергу топ-менеджеров, уключно с головным акционером Сулейманом Керимовым, настяружили многих потенциальных инвесторов. Выявилось, что никакие обещания с приятием бизнесу не уратуют от турмы, коли трапишь у неласку до высшего керовництва краины. Тему вывучал Игорь Корней.
Деловые люди лечат за лепшее взять паузу у контактах с белорусскими партнерами. 10 вересня генеральный директор российского автовытворца КАМАЗ Сергей Кагогин заявил журналистам, что ситуация вокруг Уралкалия может стать истотной перешкодой на шляху до объединения КАМАЗа и МАЗа. «После подеев, связанных с затриманием керовника Уралкалия, я в Беларусь не езжу», – сказал он. Американский бизнесовец белорусского похожения Марат Новиков перекананы. Каплетась приехал у Менск на публичное раскулачивание кондитерских фабрик «Коммунарка» и «Спартак» стратегичным акционером, яких он был, то сел бы у американку задолго до Баумгертнера. Спадар Новиков личит, что коли хтось из серьезных предпринимальников и хотел прийти на белорусский рынок, то теперь импету видовочно поменяла.
Будет ли у вас желание вложить хотя бы доллар, если завтра его придет кто-нибудь и заберет? Никто же просто не застрахован. Сказали, что неправильно приватизировали. Даже фабрика же к этому отношения никакого не имеет. Приватизировало это государство, ошибки надела государство. При чем здесь фабрика? Акционеры, идя навстречу государству, давайте поправим это положение, коли там ваши чиновники ошиблись. Знаете, у меня иногда мнение, что это специально кто-то делает. Бывает так, что льстят в лицо, а нож заносит в спину. То есть мы своей работой, своим экономическим развитием создавали такую обстановку, что у нас не было ни топающих, ни хлопающих. Люди были довольны.
З инициативы белорусского боку згорнутые шмат, якія разрекламованные бизнес-проекты. Так, российская компания «Итера» летась выкресленная за спису забудовщиков делового центру «Менск-Сити» на месте старого летнища. У вынику «Сити» заморожены на узровне проекту. Не отмоюся от идеи спогнать змена арбаканкаму укладенные сродки литовский бизнесовец Владимир Романов. Инвестор брался реконструировать в отповедности со стандартами УЕФА футбольный стадион «Трактор». Однако супрацовництво загрузло на этапе бюрократичных узгоднений, и потративши 30 миллионов долларов, Романов хочет вернуть принамсі гэтыя гроши. Сёлета на загад Лукашенки аннулявана инвестиційная дамова с Аманом, компанией якого брались збудовать шматфункциональный готельный комплекс на месте выставочного центру, другого клинічного шпиталя да інших будинков у центре столицы. Арабы вырашили дочасно утячи из Беларуси. 10 годов тому при уделе Министерства информации с Беларуси выжили засновальника Альфа-Радио Сергея Кузина. Теперь он один из наибольших уплывовых представников медийной просторы в Украине. Ягоному холдингу «Тавр Медиа» не раз пропоновывали увойти в белорусский рынок.
Вот месяц назад получил от Альфа предложение. Я говорю, ребята, выводите активы в золотую акцию. Давайте разбирайтесь со мной. Еще 6 человек с Альфа работает. Вы сейчас такие, а тогда вы были очень крутые. Ну, меня же как выкидывали? Пришел на работу в декабре 2003-го, обнаружил, что мои партнеры во главе с Зырыцким передали свой процент акции в Министерство информации. И я захожу к себе, сидит у меня этот начальник из заколонки, Стрелковский из Гомеля. Я говорю, какой телефон? Умеешь пользоваться. Дай им Бог здоровья. Вот недавно звонили с предложением, посчитали на интерес. Даже не в политических, а просто неинтересно. Рынка нет.
Кандидат экономических наук Виктор Терешенко меркуя, что история с арештом Уладислава Баумгертнера будет для белорусских уладов не только ударом по имиджи, але и обернется реальными стратами у выгляде скасованных контрактов и нежадания супрацовничать с непредсказальным режимом.
Эмоции, которые присутствуют, они недопустимы. Они унижают других людей. Но так если чепенец, есть порядок. Пусть суд определит, кто виновен, не виновен. И то суд не вправе назвать отщепенцем. Колхозный метод, путь к коммунизму. Так можно назвать тракториста. И то потом извиниться и сказать: Иван Иванович, ну ты меня обидел. Был пьяный вчера на тракторе. Ну так я тебя называл отщепенцем. Называть людей на должном уровне, положении, отщепенцами там и прочее, это категорически нельзя.
Летось Министерство экономики заявляло, что различивая протягнуть у 2013 года на упростовых замежных инвестиций у померы 4,5 миллиарда долларов. Все лето лишь была откорректованная до 2 миллиардов. При том, что за минулый год удалось сдобыть 1,5 миллиарда.
Стало прикметно, что после арешту Владислава Баумгертнера узмацнились претензии России до белорусских продуктов. Так, Российская Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного контролю Россельхознагляд протягивает браковать мясную продукцию у тымлику Гомельского, Берастейского и Могилевского мясокомбинатов. Як реагуют на претензии белорусские перепрацовчие предприемства? Репортаж Алексея Янкауца.
Бранская управа Россельгазнагляду, якая контролюет ввоз мясной продукции и на территории Смоленской области, поведомила 10 вересня, что мая претензии до венджена вареного продукту со свинины ребры смачные новые, які поставляет Гомельский мясокомбинат. Российские отмысловцы ствержают на своем сайте, что нашли в новых смачных ребрах небеспечные мезофильные аэробные и анаэробные микроорганизмы. Наместница директора мясокомбината Вера Саможонова у курсе информации Российской региональной управы ветеринарного нагляду.
Читала, но никаких запрещающих, будем говорить так, мер у нас не было. Запретов у нас нет. Вот на сегодняшний момент. У нас отгрузки как шли, так и идут. От заявок никто не отказался.
По словам суразмовцы, заборона есть только на сыровяленые и сыроведженные мясные продукты, якія не прошли термичные опрацовки 72 градуса и выше. Однако обмежевания эти были уведены еще летом, после выявления очагов африканской чумы свиней. Обмежевания поставок у соседнюю Россию, вымушая перепрацовщиков шукать додатковые рынки сбыту, и наперш у Казахстане, бо Украина, а так само державы Евразвязу с причины эпизоотичной ситуации цалком отмовились от белорусской мясной продукции. На Берестейском мясокомбинате сдивились высновом Россельгазнагляду, хоть у тамтейшей колбасе под названием «Престиж», вырабленной у Кобринском филиале, российцы небыто выявили шкодные бациллы под названием листерии.
У нас нет подтверждения того, что эту листерию нашли в нашей продукции. Нету ни актов, ни протоколов на данный момент у нас. И нету возвращенной продукции. Наши покупатели говорят о том, что отбор проб у них не производился. Более того, наш главный ветврач звонил в Брянск, в исследовательский центр, и там сказали, что наша продукция не исследовалась. Но мы эту ситуацию, конечно, отслеживаем и разбираемся.
Наместник директора предприемства у коммерцийных питаниях Сергей Хильчук кажа, что претензии до продукции не мают, а официального подтверждения.
То, что Россия там проверки делала, у нас нет никаких ни подтверждений, ни сообщений, ничего об этом. Это все носит неофициальный какой-то характер. Мы уверены в своем качестве, что у нас идет постоянный контроль. Мы все равно прорабатываем рынки. С Казахстаном понемногу мы работаем. Опять же, какие рынки, что я пока не могу сказать этого. Европа, Украина закрыты они.
Незалежные белорусские экономисты, у приватности Леонид Заика, лечат обновление продуктовой войны протягом калийной. Повод для экономии обмежевание сбоку России на увоз свиной мясной продукции может обернуться для белорусской экономики стратой 100-150 миллионов долларов. С уликом забороны яловичины у два раза больше. А коли справдится погроза Россельгазнагляду обмежевать увоз и молочной продукции, то страты могут досягнуть 1 миллиарда 200 миллионов долларов.
У Беларусі з мяса канфіскаваных свіней будуць рабіць каўбасы. Гэта датычыць тых жывёл, якіх канфіскуюць з першай зоны небяспекі. Згадку пра тое, што з мяса канфіскаваных свіней будуць рабіць тушонку, вараныя і варана-вэнджаныя каўбасы, утрымлівае новая пастанова Савета міністраў номер 758. Дакумент зацверджаны 29 жніўня, апублікаваны 10 верасня. Ён адмяняе некаторыя ранейшыя пастановы аб барацьбе з афрыканскай чумой свіней і абагульняе ўсе правілы. Мясо и тканки хворых живёл, згодно с постановой Совета министров, будут по-ранейшему знищаться. Ну а кошт конфискованных у людей живёлин будет компенсоваться им по 18 тысяч за килограмм живой ваги. Гроши мясовые улады людям повинны вертать не позднее, чем праз 2 тыдні после конфискации живёлов.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода радио.
Протягиваем программу. Многие незалежные экономисты прадказывают непазбежную девальвацию белорусского рубля. Улада запэўнівае, что девальвации не будет. Кому вы больше верите? Сегодня мы про это запытались Менчуков.
Незалежные экономисты прогнозуют непазбежную девальвацию белорусского рубля. Улада заявляет, что такого не отбудется. Кому вы доверяете наибольше и чему?
Это надо подумать, кому мы доверяем. Нас приучили уже пару лет назад, доллара не было. Насколько у Лукашенко хватит хитрости, изворотливости, чтобы обеспечить нас валютой? все к нему.
Я чекаю девальвацию белорусского рубля по власному. Все это отчувание, как сказать. Махчима не до конца года, а початку наступного.
Она может быть, а может не быть. А если правду сказать, то она чуть-чуть будет. Девальвация чуть-чуть будет. Иначе нельзя.
Много говорят, мало правды. Наверное, я не должна это говорить. В нашей стране возможно все.
Она просто посмотреть, что банки говорят. Банк давал в прошлом году вот этот коридор 8409, а уже прошло больше полугода этого года, а он только 9200. Так что если доллар чуть-чуть поднимется, он будет подниматься однозначно. До 9,5 до 10 поднимется. Но он спокойно поднимется, без резких всплесков.
Я думаю, что обвал, скорее всего, может быть и будет, потому что экономика поддерживается у нас искусственно, предприятия поддерживаются тоже искусственно, поэтому все может быть.
Да, вы знаете, так в интернете ходит, распечаточки всякие там. Президент сказал, что не будет. Вы понимаете, не верить президенту я не могу, потому что я его избирал. А я думаю, он человек ответственный.
Ну, ладно, я точно не доверяю. И я не то, что девальвация будет. Кому тут верить, я же не знаю. Тут каждый меняет ситуация экономическая. И поэтому можно доверять только, наверное, экономистам, специалистам. Но только не уладить.
Никому не доверяю. В текущей системе. Сейчас по возможности покупаем все доллары. Курс уже подскочил. Девальвация будет по-любому. Насколько большая, крупная, резкая, это никому не известно. Никто ничего не ожидает. Скупаем доллары.
Такие отказы мы почули на улицах Менску. Ну а зараз восемский настрой от Джо Дассена.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien.
Слухайте Радіо Свабода, з вами у праскай студыі Алена Ціхановіч. Завтра, 12 верасня, Віцебскі суд павінен разглядзець касацыйную скаргу доктара Ігара Паснова. Дату разгляду прызначылі тэрмінова. Падрабязнасці з Віцебску.
Я ще вчора у Вітебським обласним суді казали, що у їх немає документів по справі Паснова, які спробує обскардити рішення Вітебського районного суду про примусове психіатричне лечення. Про це повідомив вітебський політик Сергій Рижов. Рижова повел, що 10 вересня телефонував у Вітебський обласний суд, каб удокладніть дату розгляду касаційної скарги. Але йому сказали, що всі документи ще знаходяться у суді Вітебського району. 11 вересня він пішов у гэты суд, каб на правах довіреної особи познайомитися з матеріалами справи. Але йому повідомили, що нібито ще 6 вересня документи були накеровані в обласний суд. Сергій Рижов каже, що написав скаргу на діяння суддів, які приховують інформацію у справі Паснова. У обласному суді йому так само не дали познайомитися з матеріалами справи. Формальна підстава та, що він не був удільником процесу у суді першої інстанції. Чи буде доставлений завтра у Вітебський обласний суд сам Ігор Паснов, покуль невідомо. Йому почали вводити нові препарати. Про це так само каже Сергій Рижов со словом лікаря психіатричного шпиталю, де утримлюють Ігора Паснова. Сергій Рижов накерував сьогодні в обласну прокуратуру ягонную скаргу, де Паснов пише про окалічності його зміщення у шпиталь і приніження чоловічої годності під час примусового лікування. 16 вересня Ігора Паснова просто з праці забрали у друге закрите відділення Вітебського центру психіатрії і наркології. В санкції прокурора він був накерований на примусове обслідування, і здарилося це неузабаві після чергового відеовиступу, де вітебський лікар знову скритикував недосконалу працю і кепський стан медичних установ Вітебщини, а так само керівництво Вітебської області. 21 вересня у його відсутність, без удзелу у процесі адвоката чи інших представників, суддя Вітебського району Тетяна Дігтярова санкціонувала примусове психіатричне лечення. Лечить Ігора Паснова почали одразу, не чекаючи, поки судове рішення вступить у законну силу. Белорусский Хельсинский комитет и правооборонный центр «Весна» выступили с супольной заявой по справе Игора Паснова. Яны потребуют к опрошению об его примусовой шпитализации было перегледжено у открытом процессе с захованием вызначенных процедур и принципов справедливого судового разбору. Ситуация Игора Паснова турбует так само и замежные правооборонные структуры.
И еще несколько отгуков слухачов у справе Игора Паснова.
Прочитала и увидела снимок. Разрытой и неогражденной траншеи в городе Орша погиб ребенок. Мост той же Орши. Люди обращались, писали, что он в аварийном состоянии. Через него движение транспорта и пассажирских автобусов функционирует. И вот, часть моста обрушилась. Это все Витебская область. Совершенно беззащитный доктор Паснов бил тревогу не напрасно. Из него эти хотят слепить сейчас овощ. Они же его уничтожают. Нина, город Минск.
Добрый день, Зиновьев. Я думаю, что произвол режима в отношении Игоря Паснова не остается незамеченным обществом Белоруссии и, например, офицерами Белоруссии. Я думаю, что офицеры Белоруссии, как представители духа свободного европейского белорусского народа, еще заслонят с собой Беларусь от такого произвола. Пример тому поведение офицеров Германии при диктатуре. Там после войны только узнали, что немецкие офицеры передавали за границу шифровки про ситуацию в Германии. Я думаю, что то же самое мы узнаем про мужественных белорусских офицеров после победы над диктатурой.
Номер телефона аўтаадказніка у Менску 266-39-52. Гэты телефон уключены круглые сутки.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў. І у новай перадачы «Свабода без гальштукаў» мы пагаворым пра беларусаў у Фейсбуку. Чым для актыўных карыстальнікаў стала гэта сацыяльная сетка? Ці лёгка стаць залежным ад Фейсбуку? Як становяцца зоркамі Фейсбуку? І ці ёсць мяжа паміж прыватным і публічным у допісах? Гэта ды іншае у новым выпуску «Свабоды без гальштука» абмяркуюць вядучая Ганна Соус і актыўныя карыстальнікі Фейсбуку Сергей Навумчык, які праз гэту сацыяльную сетку шмат дыскутуе на конт найноўшай гісторыі Беларусі, Сергей Шупа, актыўны ўдзельнік шматмоўных дыскусій у Фейсбуку, і Франак Вячорка, які ні дня не жыве без гэтай сацыяльнай сеткі. Жывая трансляцыя на нашым сайце заўтра, 12 верасня, а 13 гадзіне. Ну а зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Что было завтра? Історичний календар свободи.
1Як там писав московський блогер Олександр Блок? «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос», здається, цитата докладная. У італійським письменнику Габріеле Д'Аннунціо, який 12 вересня 1919-го на чолі свого війська з тріумфом увійшов у город Фіуме, він же Хорватська река, так само було нечто від Христа. Дарма, що письменник був лисий, як гарбуз. Громадство, яке він надумав започаткувати у Рєці, мелося бути гетким же ідеальним і недосяжним, як Христове царство. У незалежній італійській республіці Карнара, а ненавіта такую назву отримала Рєка під час керування коменданте Д'Аннунціо, закон обов'язував кожного громадянина вивчати музику і бути одночасово анархістом, фашистом, поетом і піратом. І ружі у тримпатора Д'Аннунціо були так само. На агул, день захопу Фіуме отрадами звар'ятілого літератора увійшов у історію як самий невірогодний політичний спектакль 20-го століття. Письменник, якого уже давно запрошали узначаліць поход на Фіуме, как место не досталося королевству сербов, хорватов і словенцев, приехав у город в открытом автомобілі марки «Фіат», засыпаним ружовими колёстками. За ним рухалися 35 грузовиков с ордиці, італійськими солдатами-штурмовиками, ветеранами недавньої війни. Побач з грузовиками йшли кальони далматинських утікачов, дезертирів і відставних карабінерів. Перед самою межою гэтае казачнае воінство з эпатажным літаратарам на чале паспрабаваў спыніць італійскі экспедыцыйны корпус. Д'Аннунціо дэманстратыўна скідвае на зямлю шынель. На ягоных грудзях зіхацяць медалі і ордэны. «Калі вы здольныя стрэліць сюды, давайце, не марудзьце», – пагардліва кажа ён. Экспедыцыйны корпус, які меў заданне арыштаваць Д'Аннунціо і разагнаць яго людзей, узрушаны ўключна да апошняга сяржанта і пераходзіць на бок каменданта. У 11:45 легіён Д'Аннунціо ўваходзіць у горад, не зрабіўшы ніводнага стрэлу. Республіцы Д'Аннунціо было наканавана праіснаваць 1.5 года, і гэта былі самыя незвычайныя 1.5 года ў гісторыі Фіуме. На той час 80% насельніцтва гораду складалі італійцы, але не гэта вызначала аблічча нікім не прызнанай ідэальнай дзяржавы. У Фіуме кінуліся авантурысты і паэты з усяго свету. І пакуль каменданта пісаў пяцістопным ямбам канстытуцыю і спрабаваў дамовіцца з харватамі скінуць разам ненавіснае сербскае ярмо, караблі рэспублікі займаліся рабункамі ў міжземнамор'і, ратуючы ад правалу яе эканоміку, а міністр прыгажосці, дырыжор Тасканіні, махаў сваёй палачкай, выклікаючы ў Фіуме музаў. Вось гэта была дзяржава. Незадоўга да канца свайго існавання ад імя рэспублікі быў адасланы ліст у Петраград, Савету народных камісараў, з прапановай усталяваць дыпламатычныя стасункі. Рэспубліка бачыла ў новай Расіі сваіх аднадумцаў, прыяцеляў па вар'яцтве, арганізатараў нябачанага датуль эксперыменту. Але камісары не адказалі. Нічога дзіўнага. У Рэспубліцы Д'Аннунціо яны пабачылі такую контррэвалюцыю, за якую ў Расіі спакойна ставілі да сценкі. Маяковскі адгукнуўся на перамогу італійскага калегі з дзеклівым вершам пра «Розуму не унцыі» Фіуме ўзяў Д'Аннунціо. Тут, у Петраградзе, збіраліся будаваць новую чырвоную імперыю, і рэспубліка паэтаў і карсараў падавалася камісарам дробна-буржуазнай гульнёй.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Нататкі пісьменніка Альгерда Бахарэвіча чытае для вас Сергей Шупа. І на падсумаванне гадзіны Аліна Радкевіч і асноўныя навіны, якія сёння асвятляе Радыё Свабода.
Еўрапарламент разглядае канчатковы варыянт справаздачы па Беларусі дакладчыка Юстаса Палецкіса.
У першым варыянце гаварылася пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека, у канчатковым пра захаванне рэпрэсій.
Ён дае палітычныя ацэнкі. Самае галоўнае, што ён утрымлівае рэкамендацыі стасунку з беларускім бокам. І таму для Еўрапарламента, як органа палітычнага, гэта ёсць канцэпцыя таго, як яны будуць выбудоўваць свае ўзаемастасункі з беларускім бокам.
Віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч паведаміў, што цягам месяца ўрад вырашыць пытанне аб увядзенні платы за выезд з Беларусі. Беларусы падпісваюць петыцыю да Александра Лукашэнкі з просьбай падмяніць 100-даляравая мыта для выезду за мяжу. Адваката не дапусцілі ў СІЗА КДБ да Уладзіслава Баумгертнера без тлумачэння прычын. Генеральны дырэктар КАМАЗу заявіў, што сітуацыя вакол Уралкалія можа стаць істотнай перашкодай на шляху да аб'яднання КАМАЗа і МАЗа. Пісьменнік і журналіст Вінцэс Мудро адзначае сёння 60 гадоў.
Усе, хто любіць гэтага твору, хто цініць сапраўднае мастацкае слова, досць, іронію, мудрасць, мастацкае слова, ставіцца да Вінцэса з павагай, з сімпатыяй, з удзячнасцю.
85 гадоў споўнілася заслужанаму настаўніку, заснавальніку літаратурна-краязнаўчага музея ў Гудзевічах Алесю Белакозу. Беларускія музыкі ствараюць альбом супрацьсмяротнага пакарання. Праект «Апошні золак» з'явіцца ў кастрычніку. Расійскія ветэрынарныя службы працягваюць забракоўваць беларускую мясную прадукцыю. Роснефць захавае аб'ёмы пастаўкі ў Беларусь. Аб гэтым сёння на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам заявіў прэзідэнт Роснефці Ігар Сечын.